Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте продолжим наше изучение послания к римлянам. Во второй главе Павел объяснил иудеям, что человек оправдывается не знанием, но исполнением закона. Необрезание, так же как и обрезание, не имеет никакого значения. Для Бога важно обрезание сердца, обрезание духовное. Поэтому, если человек действительно живет по духу, даже если над ним физически и не совершалось обряда обрезания, в глазах Божьих он является обрезанным. Если обрезание ничего не дает мне, если знание закона не дает мне возможности быть праведным перед Богом, тогда у меня возникает вопрос. И Павел задает этот вопрос в первом стихе 3 главы послания к римлянам. «Итак, — пишет он, — какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Если обрезание ничего не дает мне, если знание закона не дает мне возможности быть праведным перед Богом, тогда у меня возникает вопрос. И Павел задает этот вопрос в первом стихе 3 главы послания к римлянам. «Итак, — пишет он, — какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Если обрезание не делает меня праведным, если знание закона не делает меня праведным, то какое преимущество быть иудеем?» Отвечая на собственный вопрос, Павел пишет: «Великое преимущество во всех отношениях». И хотя он говорит обо всех отношениях, отдельно он рассматривает лишь одно преимущество. Об этом преимуществе Павел говорит «наипаче», то есть «наиболее важно». Иудеи имеют великое преимущество, потому что им вверено Слово Божье. В этом заключается преимущество. Это огромная ценность. Не стоит недооценивать пользу знания Слова Божьего. Бог доверил иудеям свое Слово, и они сохранили Слово Божье – и передали его нам таким же, каким они получили его от Бога, настолько безошибочно, насколько это только возможно человеку. За это мы в огромном долгу перед ними. Для любого переписчика считалось большой честью быть нанятым для переписывания текста Писания. Иудеи не просто переписывали текст, слово за словом, предложение за предложением, они буквально копировали его, буква за буквой. Один человек переписывал, а другой проверял его работу. В копии не должно было быть никаких поправок, зачеркиваний или исправлений. Если ошибка в тексте все-таки допускалась, переписчик начинал все сначала. Он не просто переписывал заново какую-то часть, отрывок. Он брал новый свиток и начинал сначала всю книгу. На одном свитке помещалась целая книга пророка Исаии. И вот, если в самом конце свитка книги Исаии в одном из последних слов допускалась ошибка, весь свиток разрывался, порой пропадали месяцы труда переписчика. И все это потому, что на свитке не должно было быть ни единой ошибки. Когда были найдены свитки Мертвого моря, они привлекли внимание многих ученых, изучающих Библию. Среди находок был свиток книги пророка Исаии, который был написан за 600 лет до самой древней из всех известных к тому времени рукописей. Сравнивая текст свитка с другими, более поздними текстами, ученые обнаружили, что в тексте, дошедшем до нас, нет ни одной значительной ошибки. Слово Божье было вверено иудеям, и они сохранили, верно переписали и передали его нам. Иудеи осознавали свое преимущество, заключавшееся в том, что им было вверено Слово Божье. «Но что, если некоторые из них не верили?» – спрашивает Павел. «Ведь среди израильтян тоже были отступники. Неверность их уничтожит ли верность Божью?» Если человек неверен, значит ли это, что Бог тоже может быть неверен? Может быть, Бог верен только по отношению к тем, кто верен по отношению к Нему? Нет. Несмотря на то, что некоторые из них и были неверны Богу, Он продолжал быть верен своему народу. «Бог верен», — пишет Павел, — «а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». Здесь Павел цитирует 50-й псалом, псалом, в котором Давид исповедует свой грех с Версавией перед Господом. Он взывает к милости Божьей. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Павел в послании к римлянам цитирует этот псалом. «Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем», пишет он. Если же наша неправда открывает правду Божью, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? При этом Павел добавляет, «Я говорю это по человеческому рассуждению». Порой люди берут истину Божью и пытаются рассуждать о ней своим человеческим, плотским умом. Они говорят, если все согрешили и благодать Божья проявляется в прощении грешников, тогда я всеми своими грехами даю Богу возможность проявлять Его великую благодать и оправдывать меня. Таким образом, благодаря моей неправедности, праведность Божья возвеличивается. Так за что же еще меня судить как грешника? Ведь если бы я не грешил, Богу было бы не на ком проявлять свою благодать. Павел отвечает на такие доводы. Нет, никак. Ибо иначе как Богу судить мир? К сожалению, среди христиан довольно распространено заблуждение, что если речь заходит о спасении человеческих душ, тогда цель оправдывает средства. Несколько лет назад во многих городах Америки проходили выступления одного человека, который якобы принимал участие в космических исследовательских программах, и вообще, по его собственным словам, был очень важным и известным ученым. Он рассказывал о новых приборах, которые якобы были изобретены совсем недавно. Если этот прибор, по его словам, присоединить к человеку, то стрелка на нем будет отклоняться вправо или влево, к плюсу или к минусу, в зависимости от того, хороший это человек или плохой. Он рассказывал о том, как этот прибор присоединили к умирающему грешнику, и стрелку зашкаливало на минусе, таким тяжелым был груз грехов, который этот человек уносил с собой. Естественно, когда аппарат подключили к праведнику, результат был прямо противоположным. Этот человек говорил, что то, что он увидел, заставило его опуститься на колени и просить Бога о прощении. Во многих церквях люди приходили в восторг от его рассказов. Когда в конце концов выяснилось, что этот человек был обыкновенным обманщиком, многие христиане начали оправдывать его. «Ну и что, что он лгал?» — говорили они. «Если неверующие узнали об истине Божьей через его ложь, справедливо ли будет со стороны Бога судить его за эту ложь? Посмотрите, как много людей было спасено через его, пусть даже построенное на лжи, свидетельство». Многие люди полагают, что цель оправдывает средства. Итак, если истина Божия провозглашается через мою ложь, за что же Богу судить меня как грешника? Да, я лгал, но это служило для того, чтобы прославить Бога. Павел показывает всю несостоятельность такого суждения. Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим. Праведен суд на таковых. Но Бог терпелив. Он очень терпелив по отношению к нам. И я очень ценю Божье терпение по отношению ко мне. Но далеко не всегда я также высоко ценю Его терпение по отношению к другим людям. После этого Павел снова возвращается к тому вопросу, который он задал в начале главы. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. Быть иудеем нисколько не лучше, чем быть язычником. С точки зрения Бога, все мы грешники. Далее Павел цитирует из книги Псалмов. «Как написано, — говорит он, — нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их». Через псалмопевца Господь говорит о состоянии людей, которые отошли от Него. «Но мы знаем, — продолжает Павел, — что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». В этом и состоит самая распространенная ошибка, которую допускают люди, когда размышляют о законе Божьем. Бог дал закон не для того, чтобы человек мог оправдаться им. Закон не может сделать человека праведным. Независимо от того, исполняете вы закон или нет, он дан для того, чтобы показать нашу греховность. Закон осуждает весь мир перед Богом. Закон осуждает весь мир перед Богом. Точнее говоря, он заставляет весь мир осознать свою виновность перед Богом. Есть люди, которые заявляют, что Бог примет их просто потому, что они неплохие люди и во всем стараются поступать праведно. Интересно, что и сегодня многие из иудеев стремятся быть оправданными перед Богом на основе своих собственных дел. Согласно завету, который Бог установил со своим народом, в день искупления, Йом-Кипур, священник должен был войти в святое святых – с кровью козла, для того, чтобы принести жертву за грехи народа. В современном иудаизме этот праздник перестал быть днем великого жертвоприношения. Современные иудеи полагают, что в этот день необходимо подводить итоги прошедшего года и думать о том, как построить свою жизнь таким образом, чтобы добрых дел в этом году оказалось больше, чем плохих. Современный Йом-Кипур – это день подведения итогов, день подсчета добрых дел. Можно заметить, что в последнюю неделю перед Йом-Кипур все иудеи стремятся совершать добрые дела, чтобы их оказалось больше, чем плохих. Итак, Павел говорит, что закон был дан не для того, чтобы сделать человека праведным, потому что если бы праведность была от закона, если бы Бог мог дать нам свод законов, следуя которым мы могли бы стать праведными, тогда Христу не понадобилось бы умирать за нас. В таком случае Его смерть была бы просто бесполезной. «Но мы знаем, — пишет Павел, — что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста». Уста, хвалящиеся своей праведностью, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Закон лишь показывает мне, в чем я поступаю неправильно. Фарисеи, жившие во времена Иисуса, неправильно понимали закон и, соответственно, неправильно использовали его. они использовали закон для того, чтобы установить самоправедность. Говоря о времени, когда он был фарисеем, Павел сказал: «По правде законной я был непорочен». Но, добавляет он, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Иисус сказал своим ученикам: «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Никто не исполнял закон более тщательно, чем книжники и фарисеи. Если ваша праведность не превзойдет их праведности, вы не сможете войти в Царство Небесное. Но после этого Иисус показал, насколько неправильным было понимание закона книжниками и фарисеями. Они понимали закон как свод правил, которые человек должен был исполнять буквально, физически. Но Бог предназначил закон для духовного понимания. Иисус учил: «Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И когда я понимаю, что закон духовен, я вижу, что даже если внешне я и жил по закону, то духовно я все равно нарушал его. В этом и состоит предназначение закона — привести нас к осознанию нашей виновности перед Богом, побудить нас искать новую праведность. Закон — это наш детоводитель, который дан для того, чтобы научить нас и привести ко Христу. Закон был дан для того, чтобы мы искали праведности через веру в Иисуса Христа. Итак, закон не оправдывает нас, напротив, он доказывает, что мы грешники. Павел пишет, что иудей, который не искал Божьей праведности, не имел праведности вовсе, несмотря на закон, в то время как обыкновенный несчастный язычник, который просто осознавал всю безнадежность своего положения, открывал для себя и обретал праведность от Бога по вере. Делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. «Но ныне, независимо от закона, — пишет Павел, — явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру». Писание говорит об Аврааме, что он поверил Богу, и это было вменено ему в праведность. Правда Божия явилась нам независимо от закона. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Если вы осознаете, что не способны жить праведной жизнью, значит, с вами все в порядке. Это значит, что вы близки к той праведности, которую дает Бог, праведности Иисуса Христа. Когда человек осознает безнадежность своего положения, у него остается лишь одна надежда — надежда на Иисуса Христа. «Мы получаем оправдание, — пишет Павел, — даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Бог сотворил человека для того, чтобы иметь общение с Ним. В этом состояло намерение Божье – сотворить человека по своему образу и подобию. Человек должен был обладать свободной волей, потому что Бог обладает свободной волей. Человек должен был проявлять в своей жизни любовь, такую же, как любовь Божья. Для этих отношений было необходимо, чтобы человек избрал послушание и веру Богу, как выражение своей любви к Нему. Для этого ему был предоставлен выбор. Бог сказал человеку, что он может есть плоды с любых деревьев в саду, кроме плодов одного дерева, стоявшего посреди Эдема. Эти плоды грозили ему духовной смертью, потерей взаимоотношений с Богом. Человеку был предоставлен выбор, и он отверг те взаимоотношения, которые предлагал ему Бог. Сегодня Бог по-прежнему ищет общение с человеком. Но до тех пор, пока в жизни человека существует грех, это общение невозможно. Для того, чтобы возобновить эти взаимоотношения с человеком в ветхозаветные времена, Бог установил способ, по которому человек мог переложить свою вину на животное. По вере человек приводил к священнику тельца, возлагал руки на животное, исповедовал свои грехи и таким образом как бы перелагал их на жертвенного тельца. После этого священник должен был зарезать тельца и принести его Богу в жертву за грех. За нашу греховность мы заслуживаем смерти, потому что написано «душа согрешающая, та умрет». Человек приносил заместительную жертву, животное умирало на его месте, и тогда общение с Богом было восстановлено до тех пор, пока человек не согрешал снова. Все эти жертвы приносились иудеями по вере. Все приносившие их ожидали того дня, когда Бог совершит одну, вечную жертву за грех человека. Писание рассказывает нам об Аврааме. Бог сказал ему: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Сравните эти слова со словами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Итак, взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой!» Он отвечал: «Вот я, сын мой!» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И вот они взошли на гору. Авраам сложил жертвенник, возложил на него дрова, положил Исаака и уже занес над ним нож, когда услышал голос Божий: «Авраам, этого больше, чем достаточно. Вот позади тебя овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Возьми его и принеси в жертву». Впоследствии Авраам назвал это место Иегова Ире, «Господь усмотрит», «На горе Иеговы усмотрится», «Бог усмотрит себе агнца для жертвоприношения». Когда иудеи, согласно закону Моисееву, приносили жертвы, они делали это с надеждой на исполнение пророчества о том, что Господь усмотрит себе агнца для жертвоприношения. И 2500 лет спустя Бог усмотрел себе агнца. Иисус был распят именно на горе Мориа. Бог объявил нам о своей праведности. Он праведен, ибо Он оправдал нас, когда Иисус взял на Себя все наши грехи. Таким образом, смертный приговор, вынесенный всем людям, был приведен в исполнение. Теперь, когда Бог оправдывает меня, Он праведен. Для этого есть основание. Кто-то другой умер на моем месте. Все Евангелие заключается в том, что Бог праведен, даже когда Он прощает неправедных. Бог оправдал меня. Он сказал, что я праведен. Я праведен кровью Иисуса Христа. Праведен благодаря искуплению, которое я имею в Нем. Я получил оправдание за мои грехи, соделанные прежде. Чем же мне тогда хвалиться? Я не могу хвалиться тем добрым, что я сделал. Не могу хвалиться всеми теми жертвами, которые я принес. Не могу с гордостью рассказывать обо всех трудностях, которые мне пришлось преодолеть, обо всех своих подвигах, о победах в трудных сражениях. Мне нечем хвалиться, потому что я объявлен праведным по вере в Иисуса Христа. Если я чем-то и могу хвалиться, так это Господом. Апостол Павел сказал: «Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Я должен хвалиться тем, что Христос сделал для меня, а не тем, что я сделал для Него. К сожалению, в церкви очень часто говорится о том, что человек должен сделать для Бога. В прошлом я годами внушал церкви чувство вины, говоря о том, что верующие должны делать для Бога. «Вы должны больше читать Библию», — говорил я им. «Вы должны больше молиться, вы должны больше служить Богу». Я говорил о том, что человек должен сделать для Бога. Но ведь Новый Завет говорит нам не о том, что мы сделали для Бога, а о том, что Бог сделал для нас. Слово Божье указывает нам на крест, и Бог запрещает нам хвалиться чем-либо, кроме креста Христова. Я грешник, я безнадежный грешник, и если бы не было благодати Божьей, я заслуживал бы его суда. Но Бог любит меня. Даже несмотря на то, что я был грешником, Он послал Сына Своего, который также любил меня и который взял на Себя вину и ответственность за мой грех. Он умер вместо меня, и теперь Он предлагает мне прощение, праведность и общение с Богом, если я поверю в то, что Он сделал для меня. Итак, я не могу хвалиться своим благочестием, своими делами. Когда мы попадем на небеса, мы не будем хвалиться друг перед другом теми прекрасными делами, которые мы совершили для Бога здесь, на земле. Когда мы попадем на небеса, во всех грядущих веках мы будем радоваться благодати Божьей, явленной в нашем Господе Иисусе Христе. По благодати я прихожу к Отцу, я прихожу в общение с Богом.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!